Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимира Барбанель. В этом выпуске. Кому выгодно, чтобы ижевские антифашисты оказались в тюрьме? Почему ростовским шахтерам приходится топить печи старой обувью? Обман обнинских стариков с помощью газет продолжается. Можно ли заставить иркутскую управляющую компанию работать? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Три бутылки, разбитых об одну и ту же голову в течение одной минуты. И ни одной, не то что кровоточащей раны, но даже царапины на голове Антона Паранегина. По версии следователей из Центра по борьбе с экстремизмом, так выглядел один из центральных эпизодов драки между ижевскими неонацистами и молодыми людьми из движения «Антифа». Сейчас дело слушается в Октябрьском суде города Ижевска. На скамье подсудимых трое ребят-антифашистов – Марк Колбин, Андрей Петров и Саша Мезинов. Каждый из них, по утверждению пострадавших, в свою очередь подошел и разбил бутылку, а Мезинов даже не с первого удара, о голову Паранегина. Пострадавшими признаны трое ребят и девушка из праворадикальной группировки. Следствие считает, что на нее Колбин накинулся с ножом. Саша Мезинов — тихий, скромный парень, который, по его словам, вообще на месте стычки в тот вечер не был и не мог быть. Он был в тренажерном зале.
Ты можешь подтвердить документально, что ты находился в другом месте?
Ну, приходили, вот ребята, мы тоже подтверждали, что он был как бы с ними. Ребята тоже, которые вот Марк Ковин, Андрей, которых они тоже говорят, все документы есть.
Статья?
213, 116, 119, группа лиц, предварительный сговор, применение оружия.
Мезинову вообще везет, в кавычках. Это уже четвертое дело, сфабрикованное против него сотрудниками бывшего УБОП, который теперь стал центром по борьбе с экстремизмом. Но три дела развалились. Андрей Петров тоже имеет такой опыт. В минувшем году против него выдвигались аналогичные обвинения в нанесении побоев нацисту. Но в суд якобы пострадавшего привозили в наручниках из следственного изолятора, где тот находился по обвинению в вооруженном нападении на мальчика-азербайджанца. Дело против Петрова тоже развалилось. В среде ижевской антифашистски настроенной молодежи считают, что усиленная фабрикация дел против них – это попытка правоохранительных органов соблюсти баланс, чтобы сидели не только неонацисты, но и левые радикалы. В нынешнем процессе есть еще одна несуразность. В декабре был допрошен засекреченный свидетель, который, по его собственным словам, является приятелем подсудимых, и на протяжении всего мартовского инцидента он якобы находился рядом с ними. Сами Колбин с Петровым говорят, что третьего с ними никого не было, но засекречен он следствием не под вымышленным, а под реальным именем, но третьего лица. Адвокат Петрова Галина Ковальчук рассказывает.
По такому вопросу в обвинительном заключении написано фамилия Теплых Эдуард Валерьевич с указанием года рождения, места рождения, адреса, данных паспорта, номер, серия. И все это совпадает. Пришел реальный человек с такими же данными в суд. Говорит, меня никогда не допрашивают. Каким образом попали в распоряжение сотрудников милиции мои данные, мне неизвестно.
Обладатель столь крепкой головы, что выдержала 4 удара бутылками, в суде не участвует. Еще весной его забрали в армию. Но в деле нет и медицинского заключения о тяжести травм, которые хотят предъявить суду. По словам подсудимых, нож в руках Колбина из той же бутылочной серии. Я спрашиваю Аню Прилукову, проходящую по делу пострадавшей, что она думает о ноже и бутылках.
Да, это было страшно, на самом деле.
Вы действительно видели нож?
Да.
Травмы, которые были у вас на ладони, вы уверенно утверждаете,
да,
что они ножом нанесены, да?
Да?
Там вследствие фигурирует кровь. Это ваша кровь, вы полагаете? Рана зафиксирована была, да?
Да.
По другой неофициальной версии, порезы у девушки на ладонях появились не там, не тогда и не так, как это описано в деле. Ребята узнают об этом по своим неформальным каналам. Способствуют ли такие процессы умиротворению в молодежной среде? Вопрос, который по-прежнему решается на улицах Ижевска. Надежда Гладыш для радио «Свобода», Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. На Дону этой зимой многие семьи бывших горняков вынуждены топить печи в частных домах обломками сараев и старыми вещами. А больше нечем. Топливо, положенное шахтерам-пенсионерам по закону, пайковый уголь, пока только обещают. А обещаниями чиновников дом не согреешь. Вот что рассказывает о сложившейся ситуации в регионе бывший шахтер из города Зверево Юрий Быков.
В 1905 году реформатор Столыпин ввел понятие пайка угля, которое выделяли углекопам для приготовления бесплатно, для приготовления пищи и для отапливания жилища. Советская власть также подтверждала и через профсоюзы выделяла нам по 6 тонн угля на наши нужды. И в 96 году новые реформаторы, которые пришли, приняли федеральный закон номер 81, которым уравняли права работников шахт. Когда мы узнали о своих льотах, власть отказалась добровольно исполнять федеральный закон. И мы пошли в суды, начали судиться с этими чиновниками. И решение судов подтвердили нашу льоту, которые до сих пор не отменены.
По упомянутому закону ветеранам угольной промышленности, которые проживают в домах с централизованным отоплением, должны предоставляться льготы на оплату коммунальных услуг, а тем, у кого в жилищах печное отопление, полагаются несколько тонн бесплатного так называемого пайкового угля. Жители Новошахтинска нынешней зимой бросают в печи не только доски от разобранных сараев, но и обувь. И это не новый подход к системе отопления. Это акт отчаяния. В частности, семья Скорик так называемый льготный уголь получала несколько лет. Бывшие горняки оплачивают только доставку. По словам хозяйки Марии Скорик, тот уголек был некачественным, а сейчас и такого не стало. Распределение угля на этот отопительный сезон традиционно началось в конце зимы, начале весны 2009 года. Заявку подали вовремя, потому что хорошо знали, какие грядут морозы. Они ждали до августа, угля нет, и в октябре не завезли. Наступил декабрь, пришла настоящая зима, а уголь так и не привезли. Когда грянули сильные морозы, пришлось разобрать сарай и топить этими, так сказать, дровами. Правда, дерево слишком быстро прогорает, да и мало дает тепла. По словам Марии Скорик,
он нам положен, он его заработал. У него столько почетных грамот. Мы воспитали 4 детей. Ну почему мы должны ютиться вот так ходить по хатам?
В соседнем доме живет семья Сачко. Им тоже еще не привезли положенный по закону уголь. Чтобы согреть внуков, Валентина Сачко топит печь старой обувью.
Протапливаем с утра, пока доготовлю, а вечером тушим. Обувью тут выписали, они везут.
В новошахтинском филиале предприятия «Сосуголь», которое как раз и занимается распределением и доставкой льготного топлива, соглашаются. В городе существует такая проблема, хотя оценивают ее достаточно оптимистично. По словам руководителя филиала Людмилы Гурьевой,
уголь поступает, вот, допустим, у нас тут обслуживает 2 склада в городе. Вот уголь поступает практически каждый день. Отгружается с Гуковской обогатительной фабрики. Как бы поставщики наши заверяют, что в принципе вот мы полностью закроем эту проблему в городе.
Дефицит льготного угля в городе составляет несколько тысяч тонн. Тем не менее, заместитель главы администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко к этому относится также оптимистично.
Те люди, которые на сегодняшний момент по какой-то причине не имеют уголь, если они обращаются либо в администрацию, либо в соцуголь, все мгновенно реагируют на эту проблему.
Продолжает участник неоднократных акций протеста шахтеров-пенсионеров Юрий Быков.
5 лет мы доказывали губернатору, вице-губернатору, мэру, что мы правы. Действия власти направлены не на решение вопроса исполнения решений судов, а на взятие нас измором. Чиновники из законодательного собрания Ростовской области обращаются к правительству и Госдуму Российской Федерации о предоставлении льготы всем шахтерам. А это, как они утверждают, нужно изменить 122 закон. Абсурд. Это равносильно требовать восстановить СССР. А на исполнение наших решений судов нужно в 3 раза меньше, чем они предлагают правительству.
Членами инициативной группы подготовлена жалоба в Организацию Объединенных Наций. Впрочем, письмами в ООН шахтеры не ограничиваются. На данный момент уже несколько сотен человек получили ответы из Европейского суда в Страсбурге о том, что их жалобы приняты к рассмотрению. Конкретная дата разбирательства пока не назначена, но заявители надеются на то, что, учитывая их возраст, эти жалобы будут рассмотрены в приоритетном порядке. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Нине Павловне Колмогоровой, ветерану ядерной энергетики, скоро исполнится 80 лет. Как многие люди в таком возрасте, она мучается болезнями суставов. Подчас кости болят просто нестерпимо. Лечение в стационаре не помогло, и в такой ситуации человек готов поверить чему угодно, лишь бы снять боль.
Что только не делай, каких-то уколов, это море уколов, лекарств, таблеток, ну, все возможно. Как, значит, выйти из положения? Жить-то надо как-то, умирать не умираю, и жить не живу между небом и землей. Я выписываю Советскую Россию, и там очень часто бывают рекламы.
Прочитала же Нина Павловна в газете рекламу препарата «Сустав Актив». Главное, что ей бросилось в глаза в объявлении – заклинание «Боль проходит». А на отсутствие обязательной в данном случае надписи, что этот препарат не является лекарством, Колмогорова не обратила внимания. Недолго думая, она набрала московский номер телефона, указанный в рекламе 225-7309, и пожаловалась на свои хвори. А уже через два часа в ее дверь позвонили, и на пороге появилась дама-курьер, которая и осуществила сделку купли-продажи. Колмогоровой вручили пакет с 6 баночками препарата «Пектибон». На вопрос же, а почему же не «Сустав Актив», ей ответили, что «Пектибон» новейшая разработка и еще не рекламируется. Взяли же с нее за все ни много ни мало 21 тысячу с половиной рублей. То есть каждая баночка снадобья обошлась Колмогоровой в 3 500 рублей. Откуда ей было знать, что «Пектибон» продается почти в каждой аптеке за 450 рублей? Получается, что с каждой банки этой биологически активной добавки дельцы наваривают 3000 рублей, получая 600% прибыли. Колмогорова начала принимать капсулы, но никакого улучшения ее состояния не произошло. Наоборот, только ухудшилось. Когда она на это пожаловалась своим доброхотам, то они настойчиво ей советовали, надо усилить прием препарата. Она послушалась, и ей стало еще хуже. Мало того, ее стали терроризировать звонками какие-то люди и предлагать средства и от головной боли, и от сердца, и от печени, начиная от 15 тысяч рублей. И тогда пенсионерка поняла, что попалась на удочку дельцов, у которых одна задача – опустошить ее кошелек. Она перестала принимать «Пектибон», отказалась от покупки других так называемых препаратов. Неудивительно, что дельцы теперь не отвечают на ее звонки.
Если бы по-честному все было бы, они бы, наверное, бы связались. А так они чувствуют, что они замараны. Вот они поэтому не хотят со мной контактировать, только поэтому.
Когда же я сам позвонил по телефону 225-7309, какая-то дама, отказавшись представиться, заявила, что я не имею права интересоваться, как называется эта фирма. Что и неудивительно, потому что продавать немощным старикам биологически активные добавки под видом лекарств по цене в 6 раз больше, чем в аптеке, это попахивает уголовным кодексом. Почти в такую же ситуацию попала еще одна обнинская жительница Вера Ильинична Желонкина.
Услышала по радио рекламу, что есть такой препарат «Коламин-80+». Ты решила его приобрести. Стоимость его 21 500 рублей. Я интересовалась, что это лекарственный препарат или БАД. Они мне так мозги запудрили, что я поняла, что это препарат лекарственный. А когда мне уже принесли его домой, то БАДы все оказались.
Средство не помогло. Желонкина начала жаловаться поставщикам по указанному в рекламе московскому телефону 661-46-38. Ей стали предлагать так называемый закрепитель ценой 12 тысяч рублей.
Я говорю, а что ж мне закреплять, когда у меня улучшения никакого нет? Я считаю, что закреплять нужно тогда, когда есть какое-то улучшение, и его закрепить. Нет, нет, вы, значит, должны. Я опять спросила, сколько стоит, он мне говорит, 12 тысяч. Ну, а я дала согласие. Я всю ночь почти не спала и думала, покупать, не покупать. Ну, я, значит, думала, я 21 тысячу уже отдала, еще 12. А я взяла и отказалась. Я говорю, у меня нет денег. А тут, как начали звонки, почему вы отказались? Что происходит, я не понимаю. Вы нас подставляете. Он начал на меня что-то там кричать, а я положила трубку. Думаю, еще будет на меня кричать за мои же деньги.
За то, что Желонкина отказалась покупать следующую порцию биологически активных добавок, ей изощренно отомстили. На следующий день ей позвонили по телефону.
Это звонят из пенсионного фонда Обнинского. Я говорю, а в чем дело? На вас пришел штрафной иск. Вы лечились коламином-80+? Я говорю, да, лечилась. Вот на вас штраф пришел. Нервничала, переживала, руки-ноги тряслись. Страшно же, 3000 пенсии, они, значит, 12 тысяч или 13 с меня, значит, штрафной иск. Они назвали сумму.
Когда же Ломкина пришла в пенсионный фонд, выяснилось, что ей оттуда никто не звонил, да и быть такого не могло. Тогда-то пенсионерка и поняла, что ей таким образом отомстили за отказ покупать БАДы. Когда же я сам позвонил по телефону 661-46-38, там сделали вид, что не понимают моих вопросов о торговле БАДами. Таких фирм в Москве, что наживаются на несчастных стариках, пруд пруди. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к доценту Российской экономической академии имени Плеханова, кандидату биологических наук Василию Карагозину. Вот что он сказал.
Таких обманутых пенсионеров, и не только пенсионеров, хоть пруд пруди. Но давайте начнем с чего. Откуда пошел первый позыв для пенсионерки, что есть что-то такое, что якобы ей может помочь? Из средств массовой информации, печатных, из прессы. Вот обратите внимание, что после последних поправок в российский закон о рекламе, который требует, чтобы исчез образ человека в белом халате, если это телевидение, и чтобы формулировка действия биологически активной добавки не ассоциировалась с их лекарственной принадлежностью, то есть лечебным эффектом, с телевидения на 90% эта реклама исчезла. Там легче Федеральной антимонопольной службе контролировать. Она вся, реклама, переместилась в газеты и переместилась на радио. То есть по-прежнему нарушение закона о рекламе налицо. Второе. Есть соответствующие СанПин, санитарные правила и нормы, которые регламентируют правила оборота БАД. В этом СанПине совершенно четко написано, что они могут продаваться в аптеках, в специализированных магазинах, в специализированных отделах продовольственных магазинов. Вот эта формулировка исключает все прочие методы продаж, включая дистанционную и включая сетевой маркетинг. Тем не менее, эти обе формы сбыта биологически активных добавок продолжают существовать. Я думаю, вообще-то, неплохо бы, чтобы отделы борьбы по экономической преступности соответствующие этим вопросом занялись. И я вижу по информации из регионов, что кое-где все-таки это делается. Ведь, в конце концов, телефоны указаны. По этим телефонам могли бы там соответствующие службы представляться покупателями и раскручивать эти фермёшки. Просто этим никто не занимается.
Прозвучало экспертное мнение доцента Российской экономической академии имени Плеханова, кандидата биологических наук Василия Карагодина. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Первую часть программы завершит репортаж из Иркутска.
В эфире Иркутска Екатерина Вертинская. Собственник квартиры решает все. Жильцам двух домов в микрорайоне Синюшина гора удалось отстоять эту норму перед руководством управляющей компании, которая обслуживает их жилье. Одни горожане отстояли возможность использовать прибыль, которую долгое время получали управленцы от размещения баннера на фасаде их дома. Теперь средства перечисляют на счет территориального общественного самоуправления «Сосновый бор», в который входят все иркутяне, проживающие в этом доме. В начале 2010 года на часть полученных денег купили более 300 новогодних подарков местным ребятишкам. Им удалось также заставить коммунальщиков переделывать некачественно проведенный ремонт в подъездах. Подрядчик будет устранять неисправности за собственный счет. Жильцы другого дома смогли доказать руководителям все той же управляющей компании, что они не выполняли те работы, которые указаны в их отчете, но за которые жильцы заплатили деньги. Таким образом, на счет дома удалось вернуть 78 тысяч рублей, на что их потратить горожане пока не решили. Но вот чтобы добиться этого самого отчета о проделанной работе, нужно совершить подвиг, объяснить управленцам, что они обязаны это делать, рассказывает председатель ТОС «Сосновый Бор» Любовь Кокаурова.
Мы 2 года работаем с этой управляющей компанией. Отчет по условиям договора, который у нас в приложении заложен, мы его ни разу, эту форму, не получили. Мы им пишем: предоставьте нам финансовый отчет по затратам за такой-то год, там, за такой-то период с актами выполненных работ. Нам дают какую-то, ну вот не побоюсь этого слова, портянку, не подписанную, не адресованную никому. Мы требуем отчета, что вот он отписан мне на мой там запрос и подписан ответственным лицом, который за это отвечает, чтобы я к этому лицу могла или предъявить претензии, или, если не согласна с его, пойти в суд. Запросы делали несколько раз за год, потом делаем за следующие 3 месяца, там за 9 месяцев. В этих отчетах на первое даже число все время разные цифры.
Как только доходило дело до того, что горожане и генеральный директор находили общий язык, он либо увольнялся, либо его увольняли. Приходилось все начинать сначала, продолжает Любовь Кокаурова.
То есть, более того, я считаю, что они не ушли от дома управления, для чего подразумевалась вся реформа ЖКХ. Вся реформа ЖКХ строилась на то, что дома управления не справлялись со своей обязанностью, в карманы складывали, отчетов никаких не было. И сейчас, более того, когда на какой-то там уровень поднимаемся и разговариваем с работниками управляющей компании, говорим, ребята, ну где по условиям договора отчет-то? И с таким пренебрежением можно подумать, что вы когда-то с дома управления получали отчет. А я им говорю, а вы где работаете? Если вы работаете в доме управления, вы, пожалуйста, туда идите. А мы договор заключали с управляющей компанией. И мы пришли в управляющую компанию. Понимаете, в чем дело? А если вы разницы не чувствуете, нам с вами вообще говорить не о чем. И мы все время писали, и в администрацию города я писала, управляющую компанию, что вы проведите учебу, а не все равно, что жители неграмотные. Неправда.
Еще одна проблема, которую жильцам этих двух домов пока не удалось решить, это неправомерное увеличение размера оплаты за содержание и текущий ремонт дома. Год назад управляющая компания повысила его более чем на 18%. Разумеется, мнение горожан никто не спрашивал, рассказывает иркутянка Наталья Коржова.
А в законе написано, жилищный кодекс говорит, только собственники вправе решать, повышать по этим статьям или нет. А они с 1 января тихой сапой все увеличили на 18% эти две строчки, не имея на то права. Администрация города стыдливо разок-другой там, значит, по телевидению сказать, что вы имеете в виду, что они не имели права, а только с вашего согласия.
Члены домового комитета написали заявление, в котором потребовали провести перерасчет и вернуть ту сумму, которую начислили без их согласия, а оплату вести по уровню прошлого года. Наталья рассказывает, что неоднократно руководство управляющей компании пыталось расторгнуть в одностороннем порядке с ними договор. Но через прокуратуру им удалось доказать неправоту управленцев. Им также предлагали по-хорошему уйти в другую управляющую компанию. Но жильцы попались упорные. Сказали, мы лучше вас заставим работать. Прошел год, но им до сих пор не удалось заставить коммунальщиков произвести перерасчет. Был период, когда жильцы решились уйти из этой компании, но после общения с руководителями преуспевающих товариществ собственников жилья передумали. Ответ для них был один. Для вас уйти в ТСЖ – это смерти подобно. Дом слишком старый. А вот членам ТОСа «Сосновый Бор» повезло. Их дому всего 25 лет. Поэтому для организации своего ТСЖ препятствий нет. Сегодня они уже работают над уставом. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. Власти Гаити передали американским военным контроль над международным аэропортом в столице Гаити, Порто-Принсе, чтобы увеличить эффективность доставки грузов для пострадавших от разрушительного землетрясения. Организация Объединенных Наций заявила о необходимости собрать более 550 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Гаити. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента. Голосование состоится 17 января. В Ингушетии в результате обстрела погибли два сотрудника милиции, еще один получил ранение. По предварительным данным, ранены и несколько нападавших. В Москве сегодня пройдет пикет против внесения в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих преследование за перекрытие транспортных магистралей. Власти Москвы разрешили проведение 19 января двух пикетов в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в этот день год назад. США обнародовали список более 600 заключенных, содержащихся в тюрьме на авиабазе «Баграм» в Афганистане. Парламент Афганистана сегодня проведет голосование по кандидатурам в состав нового правительства страны, представленных президентом Хамидом Карзаем. Ранее депутаты отклонили 17 из 24 кандидатур. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча представителей 6 ведущих держав, посвященная ядерной проблеме Ирана. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Челябинск. Две совсем не рождественские истории. Псков. Бездомные замерзают, но в ночлежку не идут. Саранск. Праздник крещения без отопления. Новгород. Легко ли прожить в России 100 лет? В этой же части прозвучит очередной разговор с умным человеком, а завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Новогодние праздники каждый из нас хочет провести весело, зарядившись хорошим настроением на многие месяцы вперед. Не у всех это получается. Сразу после наступления Нового года я услышал две любопытные истории о том, как прошло празднование и каникулы у двоих моих знакомых. Одна, пенсионерка Нелли Вегис, со своими приятелями 31 декабря отправилась к их родственникам в деревню Полетаево, что неподалеку от Челябинска.
Приехали! Двухэтажный дом, чистенько такой, нехорошо. Так все, камин у них. Им привезли барашка. А барашки там поела хорошо, я люблю мясо. Мама зарезала двоих гусей. Один был расфарширован яблоками, а другой был сливами. Помидоры, огурцы там были. Яблок много. Очень вкусные грибы мне понравились. Грибы соленые, но я поела их много от жадности.
Богатым столом празднование не ограничилось. Веселились дружно и шумно.
Соседи пошли. И давай баян был, и гармошка была. И вот это детка сядет, это все, и частушки. Похабные пели, частушки похабные. Мне не нравится, но, конечно, стыдно было слушать, но нравится. Невозможно даже не писать-то. Они как пойдут по голове, как частушки начнут там петь. Подружка моя, на тебя надеюсь я, посиди свою, Ванюша, я пойду оденусь. Другая поет. Подружка моя, иди одевайся, посижу с вами я, Ваня. Ты не сомневайся. А не дают засидеться на так. Ну, ты сидишь, они вот кругом, они подходят, руку хватает, ты давай, давай, идешь, танцуешь, в базар приходишь, просто не знаешь, что.
Потом хозяйка вдруг засобиралась. Надо навестить стариков, что живут в 3 километрах от деревни, отвезти кое-что из провизии. По заметенным заснеженным дорогам на лошади добирались 30 минут. От увиденного городская гостья пришла в ужас.
Постучали, свет зажгли. Класка приехала. Дуняша, вставай, Класка приехала. У меня встала в валенках, в каком-то тулупчике. В кровати вот она встала. Они спали уже. Для меня это ужас был. Я вообще не могла. Я вот грязь кругом. Одни бутылки кругом. Печка, может, топливно уже протопилась. Ничего там нету. Стоят 2 кровати. Плита задымчатая. Стол стоит. Какой-то диванчик стоит весь обордатый. Духота какая-то. Так мы ехали туда. Коровники были, свинарники были. Все разрушенные. Все разрушенные. Мое впечатление ужасное. Я им не давала кушать, когда я возмущалась и говорила, в каком мы мире живем. Ну вот в каком.
Где в занесенном снегом маленьком поселке старики берут продукты, если нет магазина? И откуда в доме возникает вода, если замерз колодец? Нелли Вегис, далекая от деревенской жизни, так и не поняла. Так же, как не поняла Любовь Филоксенова, жительница Верхнего Уфалея, Челябинской области, зачем ей, инвалиду первой группы по зрению, фонд социального страхования выделил путевку в санаторий «Грушевая роща», что в Кабардино-Балкарии. Там она должна была провести 21 день, в том числе и новогодние праздники. Но этим планам не суждено было сбыться.
Там нет условий вообще для инвалидов. Ни по зрению, ни для опорников. Там инвалиды и слепые, и глухие. Все в одном санатории. Первое наше впечатление, когда мы приехали, там оформляются, как ни странно, просто вот в холле у администратора. Нас записали в журнал, и все, дали ключи и в комнату. В комнатах элементарно не было даже шкафов, там, чтобы куда-то свои вещи сложить. Чеснота неимоверная. Санузел на 5 человек один. Санузел не закрывается. Это называют санаторий.
Любовь Филоксенова бывала в санаториях, действительно предназначенных для отдыха, лечения и реабилитации инвалидов по зрению. И знает, что они должны быть адаптированы потребностям таких людей, начиная от обученного, гостеприимного и предупредительного персонала и завершая комплексом специализированных процедур. Ничего этого в Грушевой роще не было и в помине. Но больше всего людей поразил пищеблок.
Руки мыть негде. Раздевалки там, скажем так, на 100 человек раздевалка, остальные 600 сидят прямо в одежде или вешают, значит, эту одежду на стуле. И вот эта вот еда с этой одежды, она очень тесно контактирует. Тарелки, ложки и стаканы, вот такое впечатление, что они у бомжей их отобирали. Понимаете, я не вижу, я на ощупь, да, вот это вот все беру, это все жирное. Это очень неприятно брать в руки. Это ужас, да, это ужас.
Люди, в том числе с детьми-инвалидами, приехавшие с разных концов страны на отдых и лечение, спешно меняли обратные билеты и возвращались домой. Кто-то покорно оставался и ждал конца путевки. Новогодние праздники для них были испорчены. На одном из сайтов, посвященных отдыху, путешествиям, оздоровлению, туризму на Черноморском побережье и Кавказе, я нашел целый ряд отзывов о санатории Грушевая роща. Все они сводились к обманутым ожиданиям, отвратительным условиям проживания и вопросу, каким образом данное учреждение выиграло тендер на прием инвалидов со всей страны. Любовь Филоксенова уже обратилась с соответствующим письмом в Фонд социального страхования. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Крепкие морозы нынешней зимой не обошли Псковскую область. Если в прошлые годы зимний сезон был теплым и даже дождливым, то в этом году столбик термометра опустился далеко за 20 градусов ниже нуля. Труднее всех в мороз людям бездомным. Днем они бродят по городу в поисках еды и денег на выпивку, а ночью, когда температура воздуха заметно понижается, пытаются найти место под крышей. Об этом рассказал мужчина, который вытаскивал из мусорного контейнера теплое пальто, выброшенное каким-то же лицом соседнего дома. Бомж представился Николаем и рассказал, что ему 50 лет. Он ночует в подвале одного из жилых домов в этом дворе.
Ночью жить-то надо, на улице моя умер. Вот слесаря приходят, хотели меня выгнать. Я им объяснил ситуацию. Умру я на улице, я не выдержу. Они живи, только ни костра, ничего.
История Николая типична. Был женат, совершил преступление. Пока отбывал наказание в тюрьме, жена выписала его из квартиры. Между тем, в Пскове уже несколько лет функционирует комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. В центре работают женское и мужское отделение ночного пребывания. Всего на 27 коек, а также стационарное отделение временного проживания на 15 мест. Постояльцам учреждения оказывают медицинскую помощь. Каждые 10 дней для них организуют посещение бани, проводят санобработку, меняют постельное белье, восстанавливают документы, кормят. Об этом рассказал директор центра Борис Яковлев.
На сегодняшний день, несмотря на то, что на улице сильные морозы, у нас два мужских места свободны и свободны 5 женских. Мы никому не отказываем, нет людей таких, которые бы пришли и мы их не пустили.
Единственное условие – в социальный центр на ночлег возьмут только трезвого постояльца. Николай рассказал, что привык согреваться алкоголем.
Я как все люди, что ж не выпить там, если есть возможность, праздничек, есть возможность там купить бутылочку, там костеру где-нибудь, ну, почему не отдохнуть как человек?
По нормативам бомж может жить в социальном центре 30 дней в году, рассказал директор центра Борис Яковлев.
У нас нельзя пьянствовать, в нетрезвом виде мы не пускаем, но, наверное, не всех это устраивает.
Однако, если человек работает, то срок проживания может быть увеличен и до полугода. Мужчина, представившийся Сергеем, тоже лицо без определенного места жительства. Ему 40 лет. Как говорит, раньше жил в Прибалтике, теперь своего жилья нет. В Пскове находится уже 4 года. О социальном центре знает, однако устраиваться туда не намерен.
переночевать, ходить туда, и все. Ну, зачем она нужна? Утром позавтракал в этой ночлежке, да? И все. И пошел гуляй. Там никого не волнует. Там 30 градусов, да, или сколько, да. Мороз.
А ее только в 8 часов вечера запускают.
И вечером запускают. Ну, и зачем эта ночлежка делать? Нужна? Мы и так пробьемся. Подвал залез, тепло на трубах. Спишь, и все нормально.
Между тем, в Пскове зарегистрировано несколько погибших от переохлаждения или обморожения человек без определенного места жительства. Их трупы обнаружены в подвалах и нежилых помещениях города. На днях труп свернувшегося калачиком и примерзшего к полу мужчины был обнаружен в недостроенном административном здании на территории городской больницы. Еще один мужчина умер от переохлаждения в общественном туалете в центре города, где прятался от мороза. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Говорят, что на Новый год и Рождество сбываются самые неожиданные мечты. По всей видимости, это действительно так, потому что близка к тому, чтобы стать явью мечта властей столицы Мордовии установить в городе памятник дворнику. Этой мечте уже более чем 10 лет. Еще в конце 90-х в администрации Саранска родилась коллективная идея увековечить образ коммунального работника. Но финансовые проблемы не позволили ее реализовать. Сейчас у городских властей деньги появились, а следовательно и мечта становится явью. Из Пензы в Саранск приехали литейщики, которые должны снять форму с глиняной скульптуры дворника, изготовленной местным мастером Григорием Филатовым.
Хитрый старикашка, немножко интересненький, пусть улыбнулся.
Над этой скульптурой Григорий Филатов работал более года, получив заказ от саранских властей.
Дождь, снег, слякоть, а все-таки они работают и нам делают чистоту, порядок.
Администрация столичного города установкой памятника дворнику решила повысить авторитет этой профессии. Авторитет повышать, несомненно, надо. Заработная плата саранских дворников составляет всего 4 500 рублей. Причем наличие штрафных санкций не гарантирует получение именно этой суммы. И это при том, что труд дворников ненормированный и достаточно тяжелый.
Кто работает первый? Дворники? Все спять, а мы встаем.
Пенсионер Василий Балашенков работает дворником уже 2 года. Не с его ли образа и лепил скульптуру саранский мастер Григорий Филатов?
Он не просто подметает, а ведь все-таки о чем-то и думает. Когда зарплату дадут, сколько дадут. Завтра будет погода или завтра не будет погода.
Между тем, работая над образом саранского дворника, мастер все-таки погрешил против истины. Дело в том, что дворников мужчин в столице Мордовии считанные единицы. Более 90% тех людей, кто убирает в саранские улицы и дворы, женщины. Установленная на одной из центральных улиц столицы Мордовии скульптура дворника может быть и развеселит кого-то, но не самих работников коммунальной службы, которые эту затею городских властей, скажем мягко, не воспринимают положительно.
Зачем он нам нужен? Лучше пускай зарплату прибавит.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе «Разговор с умным человеком». У нас в гостях казанский поэт Анна Рус, которой только что присуждена молодежная премия «Триумф» в области литературы и искусства за 2009 год. Вопросы задает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Ань, скажи, пожалуйста, вот как ваше поколение, поколение 20-летних, воспринимает эту страну под названием Россия сейчас?
Ну вот, что точно наверняка можно сказать, что даже самые, так сказать, продвинутые, прогрессивные в каком-то, может быть, в культурном смысле представители поколения, они больше не ставят, в отличие, например, от тех же 80-х, не ставят себя в оппозицию к стране, да, и очень хотят, чтобы что-то вместе с ней получилось, при этом, безусловно, они ей недовольны и понимают, что никакой логики в поведении тех, кто этой страной управляет, нет, ровно как и особенной морали нету. То есть большинство просто сложило руки и ждет, пока что-нибудь само произойдет. На мой взгляд, это так примерно происходит. То есть относится к стране как таковой, как к некой, в общем, стихии, которую они не способны контролировать. Очень хотелось бы что-то изменить каждому отдельно взятому, но очень мало кто действительно пытается что-то сделать. И вот нам до сих пор охота как бы какой-нибудь вот как это, к чему-то, вот во что-то влиться, к чему-то примазаться, чтобы что-то вот как все, и что-то делать для блага своей страны, и ничего у нас не будет.
Ну а как же вот эти вот наши молодая гвардия, они Единая Россия, они не привлекают?
Ну, конечно, они не привлекают, потому что это только одно слово, что Единая Россия. На самом деле, никакая она не единая. То есть, если бы мы знали, что абсолютно все уверены, что это будет вот хорошее дело, но никто же не уверен. Вот. И покажите мне хотя бы одного действительно достойного представителя какой-то такой вот организации, которая включит в себя больше 50% хотя бы, да, представителей молодежи. Я на это с удовольствием посмотрю.
А в чем тогда вы себя находите?
Все мы себя находим в своих домах. Находим себя по утрам в своих домах, обсуждающих культурную ситуацию, и по вечерам, соответственно, тоже. Вот и говорящим, а хорошо бы нам что-то вместе такое сделать, а хорошо бы нам вместе объединиться и устроить какой-нибудь такой творческий союз, чтобы вот мы просто вместе все что-то такое, в общем, произвели. И эта тема хватает очень надолго, на много вечеров и на много утр, как сказать, утр, вот, чтобы обсудить. Вот, то есть мы все прекрасно об этом говорим, как мой знакомый недавно рассказал мне анекдот про слово «айдагас», за которое все, в общем, татары радостно пьют. И вот мы целыми днями повторяем вот это слово, то есть «давайте», а вот это «давайте», «давайте». И запала хватает на то, чтобы это говорить. Еще бы сделать что-нибудь, было бы вообще замечательно.
Но неужели ничего не сделано?
Мне, как так сказать, с позволения вашего творческому человеку, мне бы очень хотелось, чтобы в моем родном городе что-то происходило с культурной ситуацией. Вот я уже годы здесь проживаю, больше года, да, после того, как я вернулся из Москвы, я пытаюсь что-то сделать и понимаю, что я реально бьюсь, как рыба об лёд. Что такое ощущение, что кроме меня этого действительно здесь никому не нужно. Все всех устраивает.
Ну, а ты наблюдаешь, наверное, сверстников, ребят, которые младше.
И старше чуть-чуть.
Почему одни к чему-то стремятся, ну, как ты, писать стихи, писать какую-то прозу, я не знаю, сочинять музыку, а другим хватает вполне подворотни и пива. Никогда не задавался таким вопросом?
А нет, не задавалась. То есть этот ответ на него как-то с самого начала присутствует. Удивительно, что в России огромное количество народу получает высшее образование, и, получив его, и чувствуя себя в какой-то степени уже для чего-то выбранными, дальше они совершенно не знают, что с этим делать. То есть вот их культурно подковали, особенно если говорить о гуманитарном высшем образовании. Вот они все это образование получили. Почитали они, стало быть, Стендаля, почитали Толстого, почитали Замятина, и потом думают, что со всем этим образованием делать. То есть сейчас, казалось бы, надо вот выйти из вуза, получить диплом, начать менять мир. А мир меняться не хочет, мало того, их еще на работу никуда брать не хотят. И вот они ходят и стучат себе по голове, начинают пить, в общем, и пытаются что-нибудь взорвать вокруг себя или просто засесть в своей конуре и никуда не выходить. Это только Россия такое дает. В общем, ни в одной другой стране подобного нет.
А если помечтать, какую страну хотел бы ты видеть?
Ну, во-первых, чтобы не воровали. Это возможно, можно на этом уже остановиться. Вот. То есть, например, если выдали миллион на уборку снега, да, то есть в России это то редкое место, в котором действительно из этого миллиона может ничего не пойти на уборку снега. Это вот редкий случай, когда действительно вот он весь разойдется по карману. Хотелось бы, чтобы хотя бы воровали, ну, не все, ну пусть процентов 30, ну, просто не больше. Чтобы все остальное действительно шло на те нужды, на которые это все, в общем, предназначено. Чтобы творчество поддерживалось каким-то образом. Я хочу посмотреть на страну, в которой бы к власти, например, пришли люди с высокой моралью. Но, видимо, это невозможно. Видимо, в политике, ну, не могут люди с высокой моралью туда прийти. Или если они приходят, то им очень быстро показывают, что к чему и куда им надо девать, засунуть, так сказать, свою мораль. Ну, если уж мы все попробовали, да, может быть, и это попробовать. Почему вот не попробовать? Было бы интересно. Вот я бы хотела посмотреть на страну, в которой люди, стоящие у власти, думают насчет там «не укради, не убей», насчет почитать родителей и не створить себе кумиров и прочие вот такие вот штуки. Чтобы вот заповеди соблюдали. Было бы хорошо.
В рубрике «Разговор с умным человеком» на вопросы нашего корреспондента Олега Павлова отвечала Анна Рус, поэт, лауреат молодежной премии «Триумф» в области литературы и искусства за 2009 год. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Продолжит программу «Репортаж из Великого Новгорода».
Вот это у дома мы. Новый, видишь? А это вот хозяин-то мой с товарищем. Это вот сын. А это вот два внука. А это с магазина идем, установивши.
все вам показала.
У Анны Николаевны Байкиной нет специального альбома для фотографий. Она хранит их в потрепанной книжечке. Так привыкла. Пару месяцев назад Анне Николаевне исполнилось 100 лет.
Слава Богу, 100 годов надо все запомнить. Много было всего. И сколько хорошего, только два одна.
Много бед преодолела она, но не озлобилась. Все время ласково приговаривает. Родная.
Я только родная три голода и помню. Мы родные мох ели. Кашу варили с лебедой. Плохо было. Так сейчас тоже хоть мало, да все даю помаленьку.
Насколько невелики запросы Анны Николаевны, начинаешь понимать, когда она рассказывает о подарках, которые получила к юбилею.
Чего все подарили? Много. А косынку подарили, две подушки, халаты.
Всю жизнь работала, не покладая рук, а миллионов так и не накопила.
Картошку садить на себе, головку за плуг. А у меня дочка и я и на дочка, вот мы три тягали. Картошку копали, солнышко, два солнышка. И дома надо справить, и в колхозе, а там палочки. А я пенсию заработала, три тысячи. Все время и получала три.
Лишь недавно получила надбавку. Теперь ее пенсия чуть больше 5000. Могла бы разжиться и еще. Есть в Новгороде закон, согласно которому жители города, достигшие 100-летнего возраста, получают надбавку. Но на деревне этот закон не распространяется, разводит руками сын Владимир Байкин.
В городе якобы есть бюджет, а областного бюджета денежки не хватает. 100 лет в районах вообще-то нет. Можно сказать, в нашем округе есть одна осталась. И у них денег нет, видите, нищие. Потому что при любой власти все равно все экономят.
Владимир тоже юбиляр. Ему исполнилось 70 лет. Пару лет назад перебрались к матери из Новгорода вместе с женой.
Я планировал переехать в деревню. Тем более она была здесь. Квартира у меня там осталась. Вот там дочь живет, у меня сейчас внук.
Хозяева радушно угощают, в избе тепло, под столом ютится кот. Анна Николаевна вспоминает молодость.
И косу посажу, и набью, и косить пойду. Я и пахала сама, я и все сама делала. Одна я жила.
Вспоминает она и войну. В их доме немцы устроили штаб, детей прятала в погребе.
Солдаты приходили всей партии. Который-то он и хороший, а который-то сердитый. Боялись, тошнешенько бывало. На их и стирали, и гладили.
Позже эвакуация в Прибалтику.
Сперва нас не брали, что у меня трое, один одного меньше. Тоже работать не надо, куда я работать уйду.
Сын Владимир почти не застал войны. В 44-м вернулись домой, возвели разрушенный до основания дом, выживали как могли.
Конечно, здесь была голодовка основная. Это хозяйство свое было и выживали потихоньку. У нас трое детей, она одна. Но был ее отец, многое нам помог, он рыбалкой занимался.
Муж, которого Анна Николаевна называет хозяином, пропал без вести. Сколько лет ждала? Да все напрасно. В колхозе работали одни бабы.
Много баб-то скопилось. А одна увидала, мина была. Их убила бы.
Случай уберег, все остались живы. А вот сейчас, время от времени, Анна Николаевна собирается помирать.
Как же, собираться на каждый день, всяко приходится. Лежала, сердце тюк, ой, соскочила, все трясусь. Взяла таблеточку и вторую, маленько что успокоилась. Спать не спала всю ночь, всяко родные, всяко.
Расстраивается не только из-за здоровья, в церковь уходить не может.
А я уже первую Николу приходится дома, не могу идти. Ноги не ходят, чашку не сдерну никак, на обоими руками.
Анна Николаевна произносит с горечью, что жизнь – это лишение, ведь все уходит.
Два сына, сын женился, ушел, дочка тоже замуж вышла, ушла от младшей в город. Внучка что заболела, умерла, потом дочка тоже умерла, а второй ног утонул, вот так, вот как плохо, родная.
Но сын не сдается. Успокаивает мать.
Ровно никогда не бывает. Это как стиральная доска, говорит. Она всегда идет с небольшими извилинами.
На вопрос о том, были ли какие-то радостные моменты в ее жизни, Анна Николаевна задумывается, но потом отвечает.
Корову нам дали, и я без коровы не жила. И пару дали корову-то, а потом я сдала ее, вырастила новую.
Как бы сложно и плохо не было в жизни, Анна Николаевна не опускает руки. 80 лет овладела грамотой по церковным книгам. Научилась читать и писать.
Так-то я читать, а сложить-то я сложу.
Сейчас шьет и вяжет. И досадует, что станок ткацкий сломался. А то бы она всем показала свое ремесло.
Да привыкши что-нибудь делать, шить, да все. И сейчас сижу вот шью. Иголки теряю только, да все.
Светлана Жохова для Радио Свобода. Новгородская область.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Завершает программу рубрика «Смех, да и только». О популярном в Самаре виде студенческого бизнеса рассказывает Сергей Хазов.
Среди безработных самарцев, в основном студентов, появился новый вид бизнеса – стояние в очередях. За 200-300 рублей самарцы предлагают землякам необычный сервис – постоять за них в очереди. Особым успехом пользуется эта услуга у посетителей чиновных учреждений, где часто очередь надо занимать с 6 часов утра и стоять в ней по 5-6 часов. За 15 минут до того, как очередь к чиновнику дойдет до клиента, студент перезванивает своему заказчику и предлагает подъехать в учреждение. Новая необычная услуга пользуется спросом в учреждениях социальной защиты, где самарцам выдают социальные пособия, и в бюро приватизации жилья. Объявление об услугах «Платная очередь» уже можно прочесть на столбах и остановочных павильонах вблизи крупных чиновных учреждений Самары, говорит студент Илья Петров.
Нормальный российский бизнес радует то, что благодаря тому, что очередей в наших чиновных учреждениях не становится меньше, клиенты у нас будут всегда. Особенно зимой, когда не каждый готов сам стоять в очередях. Благодаря этому бизнесу я смог заработать себе на ноутбук.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».